Добрый день, братья и сестры. Продолжаю отвечать Андрею Александровичу Горбачеву, кандидату богословских наук, преподавателю Тульской семинарии, руководителю курса в своем приходе в городе Щекино, который допустил порядка 50 случаев лжи за примерно 40 минут своего выступления. Это речь идет о третьем его выступлении. Я их внимательно разбирал, внимательно и четко анализировал, отвечал на них, обличал его. Но вот тут появилась еще одна статья, еще один материал, который просто обязывает меня провести сравнение на тему, кто больше врет. Вот Андрей Александрович Горбачев 50 раз за 40 минут или Александр Леонидович Дворкин. Количество его вранья я сейчас покажу на примере одной его статьи, которую он разместил у себя на сайте РАЦИРС. Как они соревнуются между собой, вот сейчас будет видно. Может быть, они хотят там что-то от этого получить, славу свою или какую-то премию, это нам неизвестно. Но то, что у них как бы единая какая-то цель, единая задача, и они одинаково думают в этом направлении, вот это факт. И раньше это было понятно, но сейчас вот я хочу показать это на конкретном примере, на тексте, который принадлежит перу Александра Леонидовича Дворкина. По крайней мере, эта статья подписана АЛД. АЛД. Ну, если расшифровать, то, наверное, получится Александр Леонидович Дворкин. Раньше, говорят, он подписывался без отчества, был более скромным таким человеком, подписывался АД. Но потом кто-то, видимо, его высмеял, что у него инициалы его, то есть первые буквы имени и фамилии, обозначают одно такое страшное место, которое для православных христиан очень известно и всех ужасает, и никто туда не хочет попасть, в это место. Ну вот Александр Дворкин первыми буквами вот имени и фамилии, он как раз показал примерно вот слуга чего и кого он здесь и какую функцию он выполняет. Теперь он стал подписывать с первой буквы отчества, АЛД, ну, чтобы не очень смущать окружающих и не так прямо себя разоблачать. Итак, соревнование вот это вот, оно очень такое замечательное, очень такое очевидное. Мы сейчас будем читать, все комментировать я не буду, я не стал здесь нумеровать, там, вычислять вот эти примеры лжи. Но все-таки я, когда буду читать, я коротко буду комментировать вот те основные моменты, которые, ну, мне кажется, наиболее такие яркие и характерные. Вот это у них с Андреем Александровичем Горбачевым какое-то их личное мышление такое. Почему я применил это выражение? Ну, потому что вот Андрей Александрович имеет такую же фамилию, как имел наш последний генеральный секретарь и первый президент, и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик, ну, жизнь которого причинила и деятельность которого причинила нам большие трагедии, которые сегодня приходится всем расхлебывать, и власти, и всему народу. Вот. Ну вот это вот мышление их, вот оно примерно вот как у Андрея Александровича в 40 минутах оно там представлено, так и у Александра Леонидовича вот в этом небольшом его тексте, так сказать, его вот это мнение, его вот это мышление, вот он здесь излагает. Но давайте посмотрим, вот как они мышлят и почему они так соревнуются друг с другом, как будто бы хотят добиться первенства или получить какое-то вознаграждение, премию вот за эту вот грязную работу. Значит, эта статья была размещена на сайте РАЦИРС 4 октября 2022 года. Видимо, вскоре после того, как Александр Леонидович Дворкин побывал в Тульской епархии с каким-то, видимо, очень важным миссионерским визитом. Вот. Ну, я думаю, там где-то общие планы, видимо, были намечены, общие цели. Потом появилось вот это вот совместное мероприятие с привлечением протоиерея Олега Стеняева, ну и прочие какие-то там выступления Андрея Александровича Горбачева. Вот. Так вот, почитаем, как они мыслят. Вот так пишет Александр Леонидович Дворкин. «Живет в Екатеринбурге такой человек Масленников. Но вот первое, что тут бросается в глаза, раньше он все-таки писал инициалы СМ, а сейчас он, видимо, так обиделся на мои разоблачения, которые основаны на его личных детских рассказах о его детстве, юбилейные рубли, и основаны на его биографии, на его житии, которое официально размещено на его сайте. Ничего я нигде не выискивал, никаких там сыщиков я не нанимал, никто мне про него никакие доклады не делал. Но он там откровенно рассказывает о своих приключениях молодости, которые пропагандируют так легко, как будто бы это добро, как будто бы какая-то норма и принятое явление. Но это же грехи, и смертные грехи. Он о них совершенно просто говорит. Или детские свои последствия воспитания неправильного, в котором его сформировали как личность с детских лет, непримиримого такого, враждующего, и никогда не прощающего там предателей, каких-то изменников и прочее. Вот такой характер с детских лет в него заложен. Понятно, почему он сейчас так действует все эти годы, когда со своей новой родины Америки появился зачем-то как-то в России для борьбы с сектами, которые те же самые американцы и европейцы продвигали сюда в Россию. Значит, они же задвигали сюда свои секты, и они же задвинули сюда борца с этими сектами Александра Леонидовича Дворкина. Как он боролся все эти годы? Ну, по тем же методикам, по которым борется там в Европе. Он и входит в Европейскую ассоциацию вот этих вот сектовеческих организаций, и их методами, их принципами руководствуются. Хотя у нас в православии совершенно другие принципы определения сектантства. И первый основной принцип – это отклонение догматического плана. Если никакой ереси нет, то это уже не может быть никакой секты. Потому что секта – это отделение, выделение по основным вероучительным вопросам. Мне никто никогда не предъявил ни одной такой серьезной претензии, которая бы касалась каких-то моих догматических отклонений. Значит, теперь он меня называет уже только по фамилии, но, видимо, уже сдали, так сказать, нервы, уровень приличия и культуры уже опустился до такой степени, что даже этого он себе уже, вот бедный Александр Леонидович Дворкин, ну, не может просто позволить, у него уже просто язык не поворачивается. Возомнил себя гуру. Создал секту собственного имени, школу покаяния. Ну как же собственного имени? Вот еще раз покажу благословение правящего архиерея. И здесь совершенно ясно и четко написано на этом прошении настоятеля отца Андрея Канева, что школа, он просит разрешить правящего архиерея школе покаяния при приходе носить имя святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, кажется, ведь вот все совершенно очевидно. Но Александр Леонидович, он своими какими-то руководствуется измышлениями или мышлениями такими, ну, которые вот пытается здесь, не скрывая, прямо излагать. Стал клепать книжонки, которые издательский совет РПЦ по первости, не разобравшись, загрифовал. Ну, то есть там сидят такие бестолковые люди, которые просто вообще ничего не понимают, они так как-то, ну так, совершенно ничего не сравнивают, не проверяют, там, не сравнивают, соответствует нет это учению отцов, не проверяют, сколько там доказательств приведено из творения святых отцов. Причем есть такие книжки, я же показывал в прошлый раз, где вообще нет ни одного моего слова. Но там есть очень важная тема святого причастия, и я пошел на то, чтобы все свои слова абсолютно убрать, только чтобы эту книжку издали. Вот, вы по первости не разобрались, загрифовали, а потом, поняв, в чем дело, быстро гриф отозвал издательский совет и запретил к распространению. Заодно Масленникову и его архиерей запретил заниматься учительством. Но наш учитель покаяния архиерейского запрета, разумеется, не послушался. Ну как же не послушался? Я объяснял. То есть я почему здесь высказываю свои обличения? Потому что хочу обратить внимание, сколько вранья. Буквально каждая строчка, каждое предложение – это ложь. Отец лжи – дьявол. И вот он здесь прямо исполняет похоть отца своего, дьявола. А он чадо его дьявола. И это все вот, ну, каждой строчкой буквально доказывается. Почти ни слова правды нет. А вот все вранье, вранье, вранье и вранье. Вот так они с Андреем Александровичем Горбачевым соревнуются. У них такое мышление совместное. С помощью лжи залить грязью, оклеветать – ту истину, которую я говорю, о которой я рассказываю. Истину, касающуюся нравственного предания церкви, наряду с догматическим преданием церкви. Это часть истины, вторая часть истины. То есть я говорил, что я выполнил этот самый запрет, и катехизаторская деятельность на территории Екатеринбургской епархии я не занимаюсь. Причем я говорил, что я раньше еще уволился из прихода на 4 года раньше выхода указа. Поэтому я уже там не работал. То есть я еще раньше начал выполнять вот это желание церковных властей, чтобы покаяние было уничтожено в земной церкви, чтобы о нем больше никто никогда не говорил, потому что оно противно дьяволу. Ну и они старательно выполняют эту волю дьявола, чтобы изжить покаяние. Мне они запретили это делать в Екатеринбургской епархии. С книжек грифы убрали. Книжки и без грифов с тех пор распространяются потихонечку. Не в тех, конечно, объемах. И интернет позволяет мне дальше общаться с людьми, средства современной связи, с моими личными друзьями, личными знакомыми. И раньше я ездил по всей стране, и много городов мы объехали, и везде люди собирались. То есть мне никто не запрещал заниматься вот этой моей деятельностью проповеди покаяния в других городах Российской Федерации, на территории других епархий. В других епархиях никто мне запрет не ставил. Мало того, я даже специально делал попытки обратиться лично к архиереям некоторых епархий и спросить, как бы ставя их в известность, что я вот буду проводить у вас мероприятие. Мне отвечали так, что это ваше личное дело. Мы не можем вам в этом деле препятствовать, потому что оно не находится, как бы, ваше мероприятие в нашей компетенции. То есть даже архиереи на местах, они не брались там запрещать мне это делать. Почему? Ну, потому что Конституцию я не нарушаю, законодательство я не нарушаю, поэтому люди, которые желают, собираются, приходят, да и все. Дисциплина сохраняется, правила поведения всегда сохраняются. Никто там не шумит, не бунтует, к революции не призывает там и прочее. Все тихо, спокойно. Мы изучаем ту тему, которая нам интересна. Он приводит в пример, вот как говорят другие, конечно, тоже не послушались, как Головин, Ефименко, вот даже не знаю, кто этот второй, кто этот человек и прочее. А книжонки свои теперь выпускают с таким грифом. Смотри фото вверху страницы курсивом. Значит, на фотографии на Рацирсе он помещает дневник кающегося на второй или на обратной стороне обложки, где указано, что он издается с грифом таким-то, потому что был в составе такой-то книги, которая получила вот такой-то гриф. Я вот, на мой взгляд, я считаю, что здесь нет лукавства. Гриф был дан, дневник был в составе книги, об этом сообщается. Я сам на этом настоял, чтобы именно так было сказано, что не просто дневник имеет гриф, а та книга, в которой был дневник, действительно имела гриф. И дневник там есть, и факт этот я приводил, книгу открывал, показывал. Ну, то есть вот, а он все вот пытается как-то вот извернуть и как бы преподать вот через свою вот эту ложь, через их мышление такое, мышление. Несколько раз я пытался слушать ролики Масленникова на Ютубе. Но как только на экране появлялась его унылая фигура, сидящая за заставленным иконами столом и монотонно произносящая разные благочестивые слова, меня брала такая тоска, что через 2-3 минуты я уходил с канала. Вот тут этим обоим лжецам надо было договориться хотя бы. Я думаю, что один-то говорит, у меня агрессивная форма проведения лекций и преподавания материала. Явно сказал агрессивная. Хотя я говорю, что это экспрессия, а не агрессия. А вот Дворкину кажется иначе. Ну, потому что сам, видимо, человек такой нервный, холерический, и у него так работает мозг, с опережением, вот импульсы и мозговые сигналы идут так быстро, что даже рассудок не притормаживает их, и речевой аппарат не успевает их произнести. Они уже догоняют одна предыдущую, догоняют, опережают, и поэтому получается сбой. Именно по этой причине он и заикается. Если кто-то смотрел его выступление, это его характерная манера заикаться. Причем, если посмотреть, когда он начинает заикаться, тогда примерно, когда начинает врать. Или может быть, наоборот. Вот заикание вызывает какой-то сбой в мозге, в это время вклинивается злой дух и проталкивает вот эту свою ложь. Александр Леонидович ее воспроизводит, ну, то есть лжет. Вот у него как-то это связано. То есть мозг так работает, такие какие-то есть повреждения, которые не контролируют вот это заикание. Он может произнести, например, при выступлении вот так. У него, то есть раза 3-4 он буксанет, то есть вот импульсы опережают, речевой аппарат не успевает настроиться и высказать эту фразу, а там уже тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, щелк-щелк, уже что-то пошло не то. А потом, наконец, улавливает себя и произносит как-то это все. Вот, поэтому еще пока имеет возможность преподавать заученные тексты, и когда он читает, он уже не заикается, говорит более ровно. Так вот, надо бы было им хотя бы договориться, но, может быть, они разные по характеру и решили здесь показать, что как будто бы они с разных сторон умеют критиковать, и то, и другое справедливо, но тут их можно обличить в их раздвоении, в совершенно очевидном раздвоении, потому что во всем вроде бы согласны, оба одинаково ненавидят, оба одинаково примерно лгут, а тут вот вранье как-то разошлось, не совпало. Но надо было согласовывать, я думаю. Вот, и как ему кажется, вот какая-то унылая фигура, сидящая за заставленными иконами столом, монотонно произносящая разные благочестивые слова. Ну, если благочестивые, им не кажется, что я говорю о благочестии, но надо было кавычки поставить, а в тексте кавычек нет. То есть, с одной стороны, опять признает, что я говорю о благочестии, кавычек же нет, значит, я благочестивые вещи говорю, да, признание есть, да, а с другой стороны, опять льет грязь. Что это все вред, это все какая-то опасность для людей. Вот такое у них раздвоение, они даже сами себя контролировать не могут. И Андрей Александрович так делает, и Александр Леонидович так делает. Вот так вот они повреждены, даже не могут у себя в своей речи определиться, то ли они вот это делают, то ли вот это. У них то-то, то это, то-то, то это. Из этого и любой внимательный слушатель или читатель, он может сделать вывод, что здесь идет игра бесовская, крайностей, середины-то нет, то это крайность, то это крайность. Кому служат, так их и ведут вот эти вот духи. Но вот вчера, будучи в миссионерском отделе Тульской епархии, увидел его книжонку, смотрите выше, то есть дневник кающегося, там фотография его на сайте. Она почти целиком состоит из длинного списка грехов, вернее того, что считает грехами автор. Значит, когда я всегда говорю, откуда взяты эти примеры, то там я перечисляю известные имена и святых отцов, и архимандрита Иоанна Крестьянкина. И часть грехов, только вот эти последние примеры, взятые из современности, вот они вписаны нами. Причем это все в согласии делалось и с настоятелями, другие священники принимали участие, и даже архиепископ Викентий лично принял участие и внес туда свои дополнения. Но все это люди некомпетентные какие-то, глупые, несерьезные. Вот Александр Леонидович, ну вот это звезда, да. Времени на ознакомление с грехами от Масленникова у меня было мало. Внимательно прочитать список я не мог. Но подобное совершенно отношение и у Горбачева, у лжеэксперта Горбачева. Он же говорит тоже, все я не смотрел, но потому что там несколько тысяч этих видео. Я частично выборочно, но все, что там проникнуто ядом непослушания и духом вот этого противления какого-то. Примерно так он говорит, я точные слова не запомнил. То есть он послушал и посмотрел только то, где касается полемики и обличения критиков. Ну, а что же я сделаю, если они не способны, эти люди, к объективному анализу? Они выборочно смотрят только то, что им зачем-то захотелось посмотреть. А другое, то, что касается всего прочего аскетического учения и догматического учения, они не смотрят, ну, потому что там придраться не к чему. А у них же другая цель – придраться, очернить и клеветать. Вот. И тогда они выбирают те вещи, в которых они сами оказываются обиженными, они сами обличены, и вот это им не нравится, по сути. Значит, внимательно читать и изучать, и смотреть они не могут. Или вот как Александр Леонидович Дворкин на Ютубе зашел, 2 минуты, его начинает мутить, тошнить, его, значит, прямо прет уже совсем, он выключает Ютуб и бежит куда-то, ну, куда там бегут, когда тошнит, я не знаю. Куда он там дальше ходит, может, таблетки какие-то принимает после этого. Ну, не может человек, вообще не может переносить. Кстати, я вот приводил пример в прошлых лекциях, что приходилось общаться с одним монахом, который конкретно, он на лекции прямо задал этот вопрос, почему я не могу читать труды святителя Игнатия? Вот других святых отцов же я читаю, и все нормально. А вот как начинаю читать святителя Игнатия, так прямо гнобит меня, вот заворачивает, уворачивает и все. Ну, понятно, то нутро, которое есть в человеке, оно противится. Противится проповеди покаяния. Все слова святителя Игнатия пропитаны нищетой духа. А там, где нутро пропитано гордостью, оно, конечно, будет обличаться вот этой нищетой духа, которая содержится в словах святителя Игнатия. Ну, в келье у этого монаха мы увидели там на кровати у него лежала плитка шоколада, там хороший какой-то шоколад, но люди же приносят в храмы, в монастыри пожертвования и все, что получше, стараются покупать. То есть вот он эти страсти свои вот так любит и подпитывает их. Ну, понятно, почему у него натура не принимает труды святителя Игнатия. Скорее всего, пишет Александр Леонидович Дворкин, это плагиат. Вот эти списки грехов, которые он предлагает в дневнике кающегося, это, скорее всего, плагиат. То есть, почему скорее всего? Ну, потому что у него уже нет способности к анализу, нет способности к сравнению. Он же не обладает той правильной научной методикой исследования текстов и произведений. Ему это совершенно не надо, ему же надо грязнить, врать. Ему надо просто врать. У него другая задача. Значит, скорее всего, это плагиат. То есть, он где-то это все передрал, да? Такие списки, но не у святых отцов, не у архимандрита Иоанна Крестьянкина. Нет, 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 ни в коем случае, да? Откуда же он это передрал? Такие списки в лихие 90-е публиковались довольно часто. А разные псевдоправославные секты, вот опять он применяет это совершенно глупое выражение, которое с точки зрения логики, оно совершенно бессмысленно, оно не может существовать. Как, например, там, ну, несовместимые по смыслу слова, например, они в предложении не должны встречаться. Или совершенно противоположные смыслы, когда говорят о горячем и сравнивают его с мягким или пушистым. Вот здесь что-то подобное идет. Псевдоправославные секты. Выходит, что если логически рассуждать, то есть православные секты. Но секта – это всегда отклонение догматического плана. Это, по сути, отделение, выделение именно из общего состава земной церкви православной, выделение на основании духовных отклонений догматического плана. Ну, то есть не может быть такое, чтобы секта была православной. Это внедренные им вот эти понятия, ложные, совершенно уродливые, искаженные, в соответствии со способностями его ума. Ну, как может человек, вот так и работает. Чему научили его там в Америке, в Европе научили и заслали сюда вести свою подрывную деятельность в России, духовного плана, конечно, подрывная деятельность, вот он это и делает. Образование в России он так и не получил, он не смог доучиться до конца. Он начал хиповать, начал применять там всякие разные отравляющие вещества, которые свойственны хиппи, бродяжничать там, ну и прочее. Вот. А образование получать было некогда, он не смог. Значит, формировавшиеся вокруг старчиков обильно добавляли к ним плоды своих извращенных фантазий, то есть к этим спискам, да? Вот там вот эти старчики какие-то образовывались в 90-е годы, ну, какие были, такие были. Что делали, то и делали. А вот так вот возрождалось у нас православие. Не на основании святых отцов, а на основании каких-то своих взглядов. Один посчитал, что он прозорливый, другой посчитал, что он умеет пророчествовать, третий сказал, что он насквозь души видит. Разные были, но в то же время были и основательные отцы. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, разве он не относится к тем отцам, которых справедливо считали старцами? Архимандрит Кирилл Павлов и другие отцы, которые были всегда авторитетными, до сих пор их уважают все христиане. Многие получали от них поддержку и помощь. Значит, а он говорит, это какие-то у них извращенные фантазии, не что-то иное, да? Проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, которые сегодня и гриф имеют, и их рекомендуют, кстати, да? Вот вокруг этих старцев тоже образовывались какие-то, да, компании безумных людей, потому что эти сами старчики были какие-то не совсем, что ли, умные, да? Список Масленникова сделан в виде таблицы. Читаешь, ставишь галочку там, где виноват. Работаешь над грехом, потом ставишь галочку, что смог его преодолеть. Ну вот видите, какое у него понимание. Вот если мы будем читать правила пользования дневником, то там ничего как раз вот такого не написано, что если ты его победил, то опять ставишь какую-то галочку. Но если у тебя дневник весь в галочках, и одни и те же галочки там, когда ты признаешь грех, что он у тебя есть, и опять эти же галочки, когда ты уже победил грех, ну что-то галочки на галочки, ну какое-то безумие же получается. Ну, в мышлении вот Александра Леонидовича Дворкина вот такое возможно. Он поэтому и говорит об этом спокойно, открыто, потому что его сознание, вот это мышление, оно позволяет так мышлить. Вот он так вот и рассказывает. Как я уже сказал, смотрел ее, я бегло и со списком ознакомился выборочно, просто рандомно открывал страницы и отмечал то, что попадалось на глаза. Вот дальше он будет приводить примеры своего рандомного исследования дневника, то есть случайного, выборочного, как-то так мимолетного, тяп-ляп, как это называется, в общем-то, простым языком. Что попадалось на глаза? И у меня такое впечатление, что он смотрел какую-то другую книжку, не дневник кающегося. Потому что те примеры грехов, которые он приводит, их в дневнике нет. Или они искажены до такой степени, что это, ну, неузнаваемо. Либо он выдергивает из контекста часть какой-то фразы и придает ей свой выгодный смысл. Дополняет от себя какие-то примеры. Ну, врет. Вот просто врет, потому что это стиль его жизни, стиль его мышления. А рандомно... Это означает случайно, выпадение каких-то единиц или чисел, и это ни от чего не зависит и ничем не контролируется. Вот мне хочется обратить внимание на определение этого слова, рандомно, он же не случайно его тут, наверное, привел, да? Это ничем не контролируется, понимаете? То есть его методика, которую он применяет для исследования текстов, она ничем не контролируется. Это бесконтрольная методика, бессознательная какая-то методика, безответственная методика. Вот как он себе показывает, какой он специалист в оценке деятельности других людей или произведений других людей. Зато сам о себе он мнит. Вот книжки написал, рассказы какие-то, которых даже про свое детство сумел рассказать, и не постеснялся, не постыдился, и даже не понял, что он там разоблачает себя. Что по этим рассказам можно сейчас составить точное понимание, почему он так себя ведет, почему он так безответственно работает здесь, на территории России, оставаясь гражданином Америки, как будто бы специально заслан сюда, чтобы вносить противоречия в общество, устраивать ссоры, скандалы, настраивать людей против власти, против церкви. Вот же чем он занимался все эти годы. При этом вся его активная вот эта деятельность противосектантская, она все равно ничего не сделала, потому что они сами признают, в его биографии, по-моему, это написано, что 0,5% нашего общества находится в сектах. А чего он тогда добился? Чего он тогда боролся? Говорят, он спас жизнь вот такому-то, такому-то там человеку. Ну, приведите доказательства, кому он конкретно спас жизнь. Вот я глубоко сомневаюсь, что он реально спас кому-то жизнь. Он только и делал, что рассказывал, вот эта секта опасна тем, вот это вот тем, тем, тем. И эта информация ему оттуда, с Запада, поставлялась активно, а он об этом рассказывал. Что толку от этих рассказов? Он кого-то предупредил, чтобы они не ходили в эту секту, но эти люди в православие пришли или нет? Они в православие не пришли. Они на путь спасения-то встали или нет? Или они посмотрели, что такое православие в лице Александра Леонидовича Дворкина, шарахнулись, туда не пошли, но и сюда не пошли. Остались как бы в своем собственном понимании веры, в своем состоянии фактически неверия. Неверия. У каждого своя религия, говорит святитель Игнатий уже в XIX веке. Вот. И Александр Леонидович здесь он не контролирует себя, когда анализирует тексты, события и поведение других людей. Не контролирует. У него бесконтрольный, у него рандомный. Это называется фрагментарное такое вот сознание. Он выдергивает, выхватывает какие-то действия, поступки, отдельные фрагменты из контекста или из жизни, или из поведения человека и начинает на них, на этих отдельных вырванных сюжетах и моментах строить какую-то свою противоположную теорию. Вот что делают эти люди. Это и Андрей Александрович Горбачев, кандидат, теперь же более становится понятно, что не богословских наук. И вот точно так же действует Александр Леонидович Дворкин. У них какое-то одинаковое повреждение – и отсутствие метода исследования, непонимание, что ли, как объективно исследовать факт, событие или текст. Нет опыта, они не научились. Они почему-то не научились. Или кто-то им доверил делать эти дела, кто их назначал, того же Андрея Александровича Горбачева, быть экспертом, например, по школе покаяния, когда у него нет образования аскетического, никогда он не изучал эту дисциплину, а его собственные познания, они до такой степени ничтожны, что он показывает, что он просто вообще не знает в этой теме ничего. Если пытается обличать меня цитатами из Маугли, цитатами из Ницше, из Пушкина, из Есенина, примеры из Блока приводит. Ну, у него поэты, вот это его стезя, видимо, это его какая-то культура. Но аскетической культуры у него нет. Две ссылки в первом своем заявлении, он сделал две ссылки на святых отцов, совершенно неудачно. А почему неудачно? Потому что он приводит их слова, которые касаются совершенства. Но если говорить о совершенстве христианском, то это никогда нельзя применять к новоначалию. А мы говорим о состоянии новоначального христианина. А это, ну, они не умеют, видимо, различать. Не умеют различать и не понимают, что такое состояние новоначальных, что такое состояние совершенных. То есть, вот дальше в определении сказано, что рандомно – это когда оно не контролируется, это действие. И то есть, как повезет. Интересно, в определении именно такие слова сказаны. То есть, как повезет. Вот Александру Леонидовичу везет уже много лет. Но никто не может его никак разоблачить и выпроводит обратно в Америку, где его родина – ну, родина-то у него, конечно, Россия по происхождению, но в Америке его вторая родина, потому что именно там движение хиппи зародилось, он этим заразился в России, он из-за этого вылетел из России, ну и там травился какими-то веществами, повредился сильно, как я предполагаю, в тот период произошло очевидное бесовселение, и это бесовселение в последующем, оно вот и пройдя там через Америку и Европу, оно пришло и сюда, обратно в Россию. И в этом состоянии он продолжает осуществлять свою вот эту великую деятельность по борьбе с сектантами. То есть вот везет ему, вот до сих пор везет. Никто его не разоблачил, никто не обличил в его ужасных совершенно заблуждениях богословского плана, духовного плана. А, кстати, его разоблачали. Есть в Ютубе достаточно таких роликов действительных ученых-сектоведов, которые получали специальное образование в России, которые вели эту деятельность в России. И они, несколько человек их высказались, таких известных специалистов, в отношении деятельности Дворкина. И все одинаково говорят, что ну, у него нет образования, он не понимает, что говорит, он вводит такую терминологию, которую не знала эта наука сектоведения. И они, как ученые, просто не просто удивлены, даже, мне кажется, возмущены в том плане, что такому человеку доверено от имени Русской Православной Церкви, да еще и с поддержкой государственных органов, гонять сектантов. Что такое человек в его безответственном состоянии, без образования, без нормальной подготовки, что он может натворить? Ну, что мог натворить, вот то и натворил. Вот, то и натворил. 0,5% все равно в сектах и примерно 0,5% активных прихожан в православии. Вот паритет получился, равенство. Напрасны все труды Александра Леонидовича, только против веры и церкви настроил людей. Вот в чем горе-то. Дальше он комментирует дневник кающегося. В грехи против седьмой заповеди. Там обычно подобные авторы излагают все свои тайные мечты. Заглядывать не стал. Видите, как он срамит, что ли, подвергает позору. Ну, я же автор этого дневника, да? А против седьмой заповеди, это вторая страсть, блуд называется. Он говорит, ну, там обычно подобные авторы излагают все свои тайные мечты. Ну, смотрите, как нагло. Как откровенно нагло он клевещет. Как откровенно нагло он подвергает подозрению, что вот я, то, что написано в дневнике кающегося по блудной страсти, пример грехов, я об этом мечтаю, я этим и живу, я это и люблю. Видите как? Ну вот это же извращение. Кто он в этом случае? Клеветник, отец лжи, дьявол, и он похоти отца его творит. Ну, наверное, все это правильно, надо относить к нему. Все это вот такое вранье до такой степени махровое, что оно уже выходит за предел даже человеческой культуры, человеческой нравственности, человеческой стыдливости. Но Бога-то они точно не боятся. Но даже в человеческом плане у них полное бесстыдство, что у Горбачева, что у Дворкина. У них такое мышление. Вот, ну, я не знаю, как по-другому объяснить все эти их дела и делишки, и вот эту клевету. Мышление у них такое. Кто за них мышлит при этом, можно догадаться, кому вот это все надо. То есть человек культурный, даже неверующий, он так себя вести не может, как ведут себя вот эти вот эксперты, в кавычках. Итак, если Александру Леонидовичу Дворкину кажется, что примеры в дневнике кающегося по блудной страсти – это наши, так сказать, тайные мечты, то я вам раскрою правду. Лично сам архиепископ Викентий, в то время еще был он архиепископом, он внес туда, именно в этот раздел, дополнение. Значит, Александр Леонидович и архиепископ Викентий здесь подвергает полному сраму, что он живет в полном развращении, в своих мечтаниях, срамных, каких-то поганых и так далее. Все священники, которые вносили туда дополнение, все святые отцы, у которых взяты вот эти примеры, примеры грехов и смертных грехов, и тяжких грехов по страсти блуда, вот все вот эти известные и малоизвестные люди, это все те, кто живут в мечтаниях об этой мерзости. Представляете, насколько здесь осуждение и клевета. Но откровенно совершенно клевета. Это злоречие. Злоречие такого махрового, такого качества. Но здесь ему все равно, я думаю, он Бога не боится. На суд он не собирается. Он, наверное, считает себя уже другом Богу. Тому Богу, который с маленькой буквы. И тот Бог с маленькой буквы, он его, конечно, пригреет местечком какой-то в своих там в местах уже приготовил, и он надеется, что он станет там своим, как Иуда. Как Иуда, который, как говорили отцы, на коленях сидит у сатаны, и, наверное, может, не так страдает, не так мучится в аду. Может, бесы его не мучат, Иуду, в аду. Ну, Александр Леонидович, видимо, тоже считает, что бесы его мучить в аду не будут. Вот, и там для него сделает сатана рай, а на второе колено сядет у сатаны вместе с Иудой. Но там все будут мучиться и гореть в озере огненном. Напрасно он так мечтает и надеется. Посмотрите, апостол Павел сюда попал, что он жил, раз он писал об этих грехах, смертных грехах по страсти блуда, то вот, это, вот этот автор, апостол Павел, он свои тайные мечты там описал в своих посланиях. Да? Ведь апостол прямо сказал, что ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни скотоложники, ни малакии Царствие Божие не наследуют. Значит, если само Священное Писание говорит нам об этих смертных грехах, указывая на их мерзость, что это категорически запрещено, такие в Царствие Божие никак не войдут, и эти примеры вошли в дневник кающегося, то выходит так для Александра Леонидовича, что это тайные мечты тех авторов, у которых мы взяли вот эти примеры грехов, значит, и апостол Павел туда попал, и Господа Иисуса Христа, конечно, он туда же в этот список ставит, который тоже, видимо, по его мнению, жил в тайных мечтаниях вот этих всех мерзостей, если он обличал эти мерзости. Вот же до чего может договориться человек, у которого ум помрачается страстями. Вот до чего он может договориться. А я примерно предполагаю, почему он не заглядывал туда. Ну, потому что если он прочитает вот эти вот примеры, его самого просто начнут мутить бесы в этой же теме. Вот так я могу сказать. Вот в этой же теме блуда он просто, ну, не выдержит. Он подскочит, начнет, наверное, прыгать, крутиться, ежиться, начнет заикаться, куда-то ему надо будет бежать после этого. Вот он, наверное, такой человек. Он не видит, не слышит, это не может. Ну почему? Ну потому что в нем жива, видимо, эта страсть. Видимо, говорю, я же не утверждаю точно. И он, видимо, ее оценивает, любит там в каких-то ее проявлениях, считает приятной, необходимой, для здоровья полезной и так далее. То есть то, что там написано. А не то, что эта функция дана людям для продолжения человеческого рода. У него все получается в жизни дано для счастья, для наслаждения, для радости и для удовольствия, в том числе и эта страсть. Но это же заблуждение, это ошибка. Тут же и извращение, которое в этой страсти есть, и допускаются примеры грехов там же. Но даже потому, что я видел, Масленников проповедует и продвигает очень странную религию. То есть не православие у меня, не аскетическое учение отцов, какая-то странная религия. Нечто унылое, серое, безрадостное. Вот как? То есть Господь Иисус Христос, Иоанн Предтеча еще перед ним, все апостолы, святые отцы, продолжатели дела апостолов, последние наши старцы, ну и предыдущие, конечно, все они только про унылое говорили, про мрачное, про серое, про скучное, да? Во всех творениях святых отцов-аскетов только вот это вот страдание, вот эта вот замкнутость, какая-то такая мелкая суетливость никчемная. И мрак, 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 мрак. Ну, отцы по-другому говорили. Если человек здесь не откажется от земных радостей и удовольствий, то он духовную радость и удовольствие в Царстве Божьем никогда не получит. А вот этот добровольный отказ от земных сладостей, радостей и приятностей, которые через страсти даются человеку, и именно через страсти, если с ними не бороться, они утянут в ад, и вот эта борьба и называется здесь на земле крест. Со страстьми и похотьми плоть свою надо распять, говорит апостол. Александр Леонидович вот это все игнорирует, он это все не читал, он презирает. Он из вероучения нашей церкви выкидывает все, что касается креста, пролития слез, пота и крови, отречения от своей воли, тесных врат, узкого пути. То есть у него вот наша вера такая с цветами, с радостью, с удовольствием, с развлечениями, приятностями этого мира, с едой, питьем, отдыхом, развлечениями, удовольствиями. И говорит, ну мы спасены, Господь же жертву принес. Ну типичный протестантский взгляд, которые убеждены, что они уже спасены, жертва уже принесена. Дальше ты можешь радоваться, человек. Скорбеть нечем, покаяние не нужно. Все грехи тебе прощены, даже если ты продолжаешь грешить. Ну, не обязательно же считать это грехами. А знания о грехах сегодня нет, никто не предлагает его, оно, наоборот, скрывается. В число грехов входит. Дальше вот он уже примеры приводит того, как ему видится вот эти текст дневника, конкретные примеры грехов. В число грехов входит. Получал удовольствие от еды, смеялся, наслаждался вкусом напитков, мылся в бане или купался в водоеме не по необходимости, а для удовольствия. Ходил на пляж. Старался красиво одеться, получал удовольствие от театрального спектакля или от фильмов, болел за любимую спортивную команду, получал удовольствие от общения в веселой компании и так далее. Вот что-то по смыслу совпадает, но в целом выдернутое из контекста и представленное вот в определенном извращенном виде, вот так, как он это пытается преподать, оно становится ложью. Оно становится ложью. Потому что так как оно представлено в дневнике кающегося, в соответствующей страсти, плюс сопровождение тех лекций, которые говорят об этих страстях, о их гибельности и опасности, и как с ними бороться, Вот этого всего, конечно, здесь Александр Леонидович не указывает. А вот выдергивает и вот так как-то пытается представить, насколько это позорно, пошло, там, низко, серо, грязно и так далее. Ну, ничего нельзя. Вот что у них за жизнь? Ничего нельзя. Что за религия? Да? Ничего нельзя. Нельзя развращаться. Нельзя страсти свои любить. И нельзя страсти свои развивать. Вот если ответить ему, обличить его, это мышление кривое, то вот надо говорить так. Страсть – это подобие дьяволу. И если Александр Леонидович хочет быть подобным дьяволу, это его личное дело. И он может и наслаждаться, и развлекаться, и любить свои страсти, и развивать их, и проявление страстей не считать грехами, вплоть до смертных грехов по всем этим страстям, ему могут казаться добром. Но это его личное дело. Но он со своей вот личной такой развращенной колокольни, он и пытается оценить аскетическое учение отцов. То ли он его не читал никогда, то ли не знаком, то ли ему выгодно просто нападать на меня, а на святых отцов же нападать стыдно, да? Или он скажет, что у святых отцов этого нет, ну, никогда не читал, не знаком, поэтому и удивляется, и шарахается от этого всего, ну и врет, чтобы замазать грязью, показать, что это что-то неправильное. В религии Масленникова ничего нельзя, но ошибается Александр Леонидович, или просто врет откровенно. Вот еще раз обращаю внимание, как вранье буквально в каждом предложении. Если здесь его посчитать, то может оказаться больше 50 вот в этом коротком тексте буквально на две страницы. Текст на две страницы. Наверное, он опережает кандидата тех небогословских наук Андрея Александровича Горбачева. Тот 50 раз за 40 минут соврать сумел. А этот вот на двух страницах, наверное, тоже не меньше 50 раз будет, а может больше. Соревнование совершенно очевидное, да? В религии Масленникова ничего нельзя. Нужно только сидеть с унылым лицом. С отвращением хлебать невкусную пищу, мыться редко и как-нибудь с минимальными удобствами, на пляж не ходить, носить какую-нибудь спецовку, а фильмы и спектакли посещать лишь такие нудные, чтобы сразу с души воротило. Не попался при моем беглом просмотре, рандомном таком, да, безответственном, так сказать, случайном, да, мне грех получения удовольствия от интересной книги, но подозреваю, что там он тоже есть. Ну, видимо, какое-то получается новое учение покаяния вот господина Дворкина. Вот он вот как бы пытается по-своему представить это все в извращенном виде, и вот так, видимо, он думает о покаянии. Вот не видимо, а вот так он думает о покаянии и представляет его в таком виде. Вот. В Новом Завете слово «радость» теперь он будет говорить о противоположном. Какая у него религия? Значит, у Масленникова религия унылая, нудная такая, от нее воротит. Теперь какая религия у самого господина Дворкина? В Новом Завете слово «радость» и его производность встречаются 365 раз на каждый день года. И приводит пример. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям», говорит ангел. Вот Александр Леонидович, видимо, так и представляет, он ссылку дает Евангелие от Луки 2.10, если кто не помнит сюжет, может открыть. Значит, вот ангел, возвещающий людям об этой великой радости, он, конечно, по мнению Александра, по мышлению Александра Леонидовича Дворкина, он говорит о плотской радости. Сейчас можно будет есть, пить, веселиться, развлекаться, получать удовольствие от всяких земных наслаждений, от избыточной пищи, от каких-то деликатесов, от вина, от водки, там, от драк, от воровства, от безобразий, от там, развлечений всяких разных срамного вида, в том числе от удовлетворения похоти, там, и законно, и беззаконно, там, и так далее. Видимо, о такой радости ангел сообщил людям по мышлению Александра Леонидовича Дворкина. Получается так. У него уже радость на каждый день. 365 дней в году ты, человек, можешь радоваться. Тебе само Священное Писание так говорит, Новый Завет тебе сам так говорит. Господь, получается, по мышлению Дворкина, веселился, плясал, развлекался, устраивал пиры, банкеты всякие, хохотал, рассказывал анекдоты там, ну и так далее. Вот так, видимо, он думает о Господе Иисусе Христе. Наверное, он просто не представляет смысл Евангелия. Вот ему так кажется Евангелие, с весельем и с радостью. Или, например, он приводит другую фразу «всегда радуйтесь», тоже ссылку дает на Священное Писание, призывает нас апостол Павел, ну, хотя бы надо читать Священное Писание-то целиком. Апостол Павел говорит в этих словах о том, что радуйтесь в искушениях. Радуйтесь в искушениях. Если вы настоящие христиане, если вы последователи Христа, то не радуйтесь в том, как мир радуется, в удовольствиях, в радости и наслаждении от приятной жизни, и этого только ищет. А вы, христиане, должны не этого искать. Вы должны научиться радоваться в искушениях. Вот же какой смысл, реальный смысл этих слов. Поэтому вот он все извращает. Он извращает Священное Писание и пытается нам представить какую-то другую совершенно радость, не евангельскую, не духовную. Он пытается нам внедрить эту ложь, что православие, истина, вера Христова, она учит радостям земным, земным радостям. То есть так, как жили фарисеи, которые хотели быть богаты и были богаты, ели, пили там и прочее, хотя пытались показывать пример благочестия. Как жили грешники, там, мытари, блудники, прелюбодеи и так далее. Вот он нам так примерно хочет показать, что Господь принес вот это в мир, вседозволенность, радость. А сегодня уже вот и ЛГБТ вседозволено, радость, удовольствие. Там же тоже как-то люди получают свое вот это греховное удовольствие и любят вот эти свои дела. И обижаются, если им запрещают это делать, или если на них показывают пальцем и называют какими-то обидными словами. Вот, собственно говоря, что проповедует Александр Леонидович Дворкин. Это какая-то новая секта у Дворкина. Вот он гонял-гонял секты, а, видимо, сам долго скрывал, а теперь разоблачил себя уже окончательно, что он в секте Радостея. Такая была секта, какое-то религиозное там движение. Я его не изучал, не знаю. Но название запомнилось – Радостея. Ну, то есть, наверное, там говорится о радости. То есть, вот тут как раз типичный, не наш, не православный подход к вере. Там нет покаяния, там нет сокрушения духа, там нет страха Божьего. Там другой совершенно взгляд. Ну, вот радость и все. Вот оно счастье в жизни. Поэтому Александр Леонидович, он, видимо, в этой секте Радостея тайно состоит всегда или является ее сподвижником или основателем, не знаю как. А сам Господь много что уподобляет Царство Божие брачному пиру, где нет места унылым людям. Так, Александр Леонидович, ну такая уж у вас прям безграмотность откровенно, вот сами вы себя так показываете, врете, во-первых, на Священное Писание. Так Господь уподобляет Царство Божие брачному пиру, так ведь Царство Божие. А не это застолье земное, не пир, не свадьбу земную, на которой пьют и упиваются, и рассказывают всякие анекдоты, и всякий срам там показывают, теперь изображают и так далее. Ну, то есть, вот превращается это все в какую-то проповедь блуда, там, разврата и всяких прочих безобразий. А он говорит, Царство Божие брачному пиру уподобляется. Правильно? Так Царство Божие. Так духовный пир-то ведь, духовный пир-то. А вы нам говорите... О простом брачном пире, обыкновенной свадьбе, об обыкновенной свадьбе, которая сегодня проводится. Говорит, это такое Царствие Божие, что ли? Нет, извините, о Царстве Божьем разный взгляд в разных религиях. У нас другой совершенно взгляд на Царствие Божие. Это радость в Духе Святом. У Александра Леонидовича нет понимания, что такое радость в Духе Святом. Потому что его другой дух радостями наслаждает. Другой дух. То, что с ним случилось еще в молодые годы, во время хипования, как я предполагаю, без вселения реальное произошло. И вот он до сих пор нами проповедует, тот самый злой дух, который говорит через Александра Леонидовича Дворкина. Вот такие вот странные вещи. Это же не от Бога, это же ложь от дьявола. И он пытается вывернуть совершенно Священное Писание наизнанку и показать нам извращенное свое какое-то Евангелие в кавычках. Не о спасении, не о блаженной вечности, как будто бы Господь проповедовал и в жертву себе отдал. Совершенно для того, не для того, чтобы люди здесь в борьбе, идя за Ним, за Христом, неся свой крест, распинали себя на своих крестах ради блаженной вечности. Вот не это все учил Господь. А Он как бы говорил, радоваться, 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 радоваться. Ну, приходится напомнить вот этому великому такому исследователю и лжесектоведу, Дворкину, что Господь говорил, горе вам смеющиеся, ибо вас плачете, блаженны плачущие, слова самого Господа Иисуса Христа, и смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Это не слова разве Господа? Это вот он, значит, это не говорил, а говорил то, что ему приписывает Дворкин, радость земную, что ли? Вот насколько он извращает все вероучение православной церкви. А про брачные одежды. А брачные одежды же на перу должны быть. Так что такое брачная одежда? У него даже в этом смысле вообще нет никакого понимания. Это одежда покаяния, это одежда смирения, это одежда добродетелей. Попробуйте, приобретите добродетели без борьбы со страстями. Понимания даже нет, видимо, на эту тему у них, у бедных этих экспертов. Лжецы и обманщики уводят людей с узкого пути заталкивают их на широкий путь и доказывают изо всех сил, что вот это и есть путь спасения. Вот так и угодно Господу. Вот так прямо все и придете. Ну, придем в ад, вот если этим широким путем пойдем. Масленников не согласен. Он стремится уничтожить всю радость, заглушить смех, погасить веселье. Ну, страсти и грехи совершенно очевидно. Так и в Евангелии сказано, и в посланиях апостолов сказано. Где же проповедано-то веселье, смех, развлечение, удовольствие, удовлетворение страстей? Где? Где в Евангелии это написано, в посланиях? Где у святых отцов это написано? Все, наоборот, говорили, что страсти – это подобие дьяволу. Если хотим быть подобными Христу, надо страсти связывать, это кровавая, очень тяжелая борьба, и развивать в себе добродетели. Вот у Дворкина другое направление. Это вот именно вот секта Радостея. Борясь с сектами, вот он реально показывает, что он сам в ложном совершенно учении находится. У него свое совершенно искаженное понимание Евангелия и смысла христианской жизни. Ученик Масленникова должен с утра до вечера скорбеть и ставить галочки в соответствующие квадратики, если он хоть на минуту отвлечется от скорби. То есть ты скорбеть перестал, причем здесь скорбь же говорится, ну, не скорбь о своих грехах, что называется, сокрушение сердца, а страх Божий, сожаление о своих грехах. Вот так прямо отцы и называют, да? А он говорит, вот если от этой духовной скорби христианин отвлекся, то он должен сразу поставить галочку там. Ну вот я опять забылся. То есть он здесь нам предлагает действительно другое направление. Не печаль по Богу, как говорит апостол, а печаль мира сего. Он не разбирается в этих вещах совершенно. А апостол четко разделил. Печаль мира сего, которую предлагает нам Дворкин, она смерть соделывает. Это смерть души. Он говорит здесь о смерти души. А печаль по Богу покаяние соделывает, то есть рождает в человеке неизменное покаяние. Это покаяние очищает душу, созидает в душе добродетели, связывает страсти, уподобляет человека Христу. Вот как. Ему это все чуждо, неизвестно. И говорит он о вещах дьявольских, противоположных Евангелию. В открывшейся перед ним серой жизни должна царить только благочестивая скука. Слово «благочестивое» он опять откровенно даже в кавычки не берет. Не берет в кавычки, потому что он, ну, откровенно здесь хулит благочестие. Потому что если бы он называл мои слова ложным благочестием, он бы поставил здесь кавычки или переписал бы ложное. То есть он здесь по факту признает, что я говорю о реальном благочестии, и Господь его обличает, без как бы подставляет его здесь, заставляет хулить благочестие и одновременно показывает, что все-таки я говорю о благочестии, дважды это у него вот это вот прозвучало, вот эта ошибка, недогляд, так сказать, недочет. Надо же было то, что я говорю, о благочестии в кавычки брать, высмеивать. И он вдруг признает это, да? Так вот, серая жизнь, благочестивая скука, еще раз повторю, это печаль по Богу, как говорит апостол. Это совершенно другое состояние. Оно противоположно печали мира сего, которое есть страсть, греховная страсть, от которой рождается отчаяние. И тогда учитель покаяния признает его настоящим христианином. Ну, не мое дело кого-то там признавать кем-то. Господь будет судить, Господь всем оценку поставит. И вот это мышление Александра Леонидовича Дворкина и Андрея Александровича Горбачева, мышление, конечно, будет обличено, потому что оно не православное, оно совершенно не христианское, оно противоположно Евангелию. «Избави нас, Боже, от таких учителей, с их списками грехов, с их грязными фантазиями и от их учительства, превращающего великую радость христианства в адскую религию серой безрадостной скуки». Так вот, великая радость христианства, она духовная радость. И если бы лжесектовед Дворкин имел вот это понятие, что такое радость духовная, а что такое радость страстная, мирская, плотская, кровяная и бесовская, как ее называют святитель Игнатий, он бы, может быть, бы побоялся вот это вот так в кучу все собирать, в таком виде представлять. Но если у него нет даже понятия об этих вещах, даже понятия нет, то, конечно, он идет этим ложным путем вот этой мирской, плотской, кровяной, страстной, бесовской радости. Он ее проповедует, он к этому призывает христиан. Сам так живет, и его последователи, конечно, так живут. Ну, хорошо, что Господь все-таки даже в наши вот эти последние апостасийные времена не скрыл от нас творения святых отцов. Они есть. Мы можем их читать, можем ими руководствоваться. По крайней мере, относительно этих творений отцов-аскетов сравнить то, что нам... Здесь пытается лгать Александр Леонидович Дворкин. Ну, Собственно говоря, это вопрос свободы человека. Я не навязываю никому то, что я говорю, чем сам живу, чем живут сотни уже, может быть, даже тысячи других людей, основываясь на трудах святителя Игнатия, используя вот эти материалы, в которых наши материалы школы покаяния, в которых мы адаптировали аскетическое учение святителя Игнатия, адаптировали к мирянам для современной жизни. Потому оно людям и стало доступно. Те, кто пытались самостоятельно проходить через изучение творений святителя Игнатия и применение их на практике, много раз встречал таких людей, нередко ошибались. Начинали применять на практике то, что свойственно уже совершенным христианам, забыв, что они новоначальные. Или начинали применять на практике то, что свойственно монахам, забывая, что они миряне. И вот эти вот ошибки, они отталкивают людей. Отталкивают. А бес, конечно, он издевается, он смеется над нами, потому что у нас еще не хватает опыта. Потому и нужна подсказка, потому и нужна поддержка. И вот много лет занимаясь вот этой работой, мы и адаптировали так учение святителя Игнатия, что оно стало пригодно для мирян. Хотя вот Александр Леонидович Дворкин здесь говорит, что ну, это полный мрак, это полный мрак. Хотя оно до такой степени мягкое, на наш взгляд, вот это адаптированное учение, что им могут пользоваться даже миряне. И я неоднократно говорил, все нам можно, мы миряне. Мы не должны здесь лишаться ничего, все раздавать, все отдавать, уходить куда-то в леса. Мы должны здесь жить в мире, но не грешить, не по страстям жить, а по заповедям евангельским жить. К чему, кстати, тут недавно призывал и патриарх Кирилл, что якобы вот жизнь евангельская, она поможет укреплению мира во всем мире. Вот как-то примерно так он выразился, наконец-то он сказал, что христиане должны жить по евангельским заповедям. Ну, конечно, он не сказал какие-то заповеди. И сейчас, если вот построить, например, там человек 100 людей, которые называют себя христианами, и попросить их каждого в отдельности назвать хотя бы несколько евангельских заповедей, то почти все, ну, за исключением, может, там, пятерых, которые уже как-то углубились в тему, они будут называть ветхозаветные заповеди, которые уже в Евангелии, они, ну, не носят такого определяющего характера вот в наше время, в Новом Завете. Надо жить по евангельским заповедям. Сказал-то он правильно, только кто учит этому, кто это проповедует? И он сам же называл только те заповеди раньше в его выступлениях, которые касаются добра, внешнего добра, которое можно легко делать на страстях, которое делают мирские люди неверующие, которые мы делали в советское время, и это тоже пропагандировалось. Неужели советская идеология никак отличается от евангельской идеи? Неужели евангельские заповеди те же самые, что были заповеди строителей коммунизма в советское время? Вот же мы до чего упустили Евангелие уже. Посетили, навестили, накормили, поделились, там еще что-то. Но даже приютить нам уже трудно, бездомного, ну, потому что страшно, опасно. Что за человек, кто его знает, может, у него есть болезнь инфекционная или вши там какие-нибудь, например. Может, он не мылся уже 3 года, может, от него запах. Может, он ночью устроит какую-нибудь там истерику, бзик, может, у него шизофрения. Это все пугает. И правильно, что настороженно люди относятся к этому правилу, потому что если есть семья, есть дети, то просто так какого-то бездомного человека принимать в семью, чтобы там заразить детей или подвергнуть их физической опасности, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Надо действовать более толково, более грамотно. Итак, все нам можно, говорит апостол. Все можно. Нам, особенно мирским людям, все можно в этом мире. Только мы не должны грешить, используя вот это все. Мы должны относиться к этому как к временному. И это все придется оставить. Оно не должно быть целью нашей жизни. Цель жизни христианина даже в миру – это спасение, блаженная вечность. Через прекращение грехов, особенно смертных, и через исполнение евангельского закона. Через борьбу со страстями и через развитие добродетелей, как подобие Христу. Кто кому подобен при жизни, тот с тем будет в вечности. Вот совершенно ясное и точное определение отцов, в частности, преподобный Симеон Новый Богослов. Сейчас его слова я сказал. Итак, все нам можно, но ничто не должно обладать нами. Вот удел нас, христиан, живущих в миру. Мы не должны оставлять семьи, не должны детей держать голодом или не одевать, не заботиться, не должны бросать свои работы. Мы должны работать, мы должны быть честными гражданами нашего общества. Мы должны относиться бережно и трепетно к своей родине, к отечеству, к истории. Но самое главное, все правильно будет у человека в жизни тогда, когда он будет основывать свою жизнь на Евангелии, на христианском законе, на учении святых отцов. Это все Александру Леонидовичу противно, чуждо. И ну, воротит его просто, воротит от этого всего, потому он с такой брезгливой ненавистью и описывает все, о чем мы говорим, чем живем и о чем думаем. У них, Александра Леонидовича Дворкина и Андрея Александровича Горбачева, у них другое мышление, не евангельское, не христианское. Для них ложь – это как воду пить. Но это же от дьявола, это же совершенно очевидно. А выставляют себя якобы борцами за православие. А в список грехов я добавил бы еще один. Вводил людей в заблуждение, скрывал факт отзыва грефа издательского совета РПЦ от моей брошюры о покаянии. Никогда это не скрывал, совершенно свободно говорю. Достаточное количество роликов об этом сказано, что действительно гриф отозвали, что мне запретили, показывал эти все документы. Вот меня это совершенно не смущает. Я не боюсь этих вещей. Они не дискредитируют меня. Они как раз доказывают то, что покаяние в современной земной церкви изжито. Оно изгоняется. Его ненавидят наши руководители. И вот Александра Леонидовича они держат при своем дворе, ну, чтобы кому-то давать можно было команду ФАС, и чтобы он выполнял вот эти вот необходимые действия по тому, чтобы окончательно уже дискредитировать тех, кто идет путем Христа. Путем креста. Вот. У него такая задача. Ну и подпись АЛД 04.10.22 года. Вот очередное произведение Александра Леонидовича Дворкина. И я думаю, что здесь нисколько не меньше будет случаев лжи, примеров лжи, чем то, что сделал Андрей Александрович Горбачев за свои там 40 минут. Они действительно соревнуются друг с другом. Еще хочу дополнить одним примером, чтобы опять подтвердить, ну, насколько вранье – это их качество, это их мышление. Вот они так думают, они так делают, они это все применяют совершенно свободно. Возвращаюсь к 2016 году. Значит, там 26 января 2016 года состоялось заседание секции «Секты как орудие для разрушения традиций». Это в рамках 24-х международных рождественских образовательных чтений. Там, значит, вот такая секция была, секты как орудие для разрушения традиций. Вел ее, конечно, Александр Леонидович Дворкин, лжесектовед и еретик, совершенно очевидно теперь уже. И вот он рассказывает, вот этот Александр Леонидович Дворкин, рассказывает тем, кто сидит на этой секции, то священники и миряне. Речь идет, видимо, о просвещении миссионеров, которые должны вести борьбу с разными сектами, в том числе и с сектой, которая новая секта образовалась такая, очень опасная секта, секта Масленникова, школа покаяния. И вот Александр Леонидович Дворкин докладывает. Виктор Иванович Игуменов, директор воскресной школы, помощник настоятеля по миссионерской работе храма Успения Пресвятой Богородицы в Косино, одновременно сотрудник Центра религиоведческих исследований во имя священномученика епископа Иринея Леонского, ну то есть это же коллега, друг Дворкина, да, в своем докладе, то есть вот это значит Игуменов, Виктор Иванович Игуменов сделал где-то доклад, там где-то как-то, который называется «Вероучение и миссионерская деятельность» в кавычках С.М. Масленникова, рассказал о псевдоправославном вероучении екатеринбургского проповедника Масленникова. Так он же делал доклад-то, наверное, здесь же. Это не Дворкин говорит. Дворкин делает там какое-то вступление, какую-то преамбулу, как обычно, когда врет, заикается, и много раз заикается, поэтому можно уже его диагностировать. И вот здесь, на этих чтениях, вот на этой секции, вот этот Игуменов Виктор Иванович как бы сделал какой-то доклад. И доклад называется «Вероучение миссионерской деятельности С.М. Масленникова». И в этом докладе он рассказал о псевдоправославном вероучении екатеринбургского проповедника Масленникова. Указал на догматические заблуждения лидера движения, а также на ту опасность, которая исходит от данного объединения. Здесь вот на сайте РАЦИРС вот это, вот, видимо, скопировано оттуда. И там стоит такое сообщение о том мероприятии 2016 года. Текста этого доклада нет. Мы его попытались поискать в разных источниках в интернете. Нет, он не находится, этот доклад, нигде. Посмотреть, какие догматические отклонения вот этот Виктор Иванович Игуменов нашел у меня, не удалось. Ну, я же естественным образом переживаю свои будущие вечные участи. Если есть догматические отклонения, а это ереси, а ересь – это смертный грех, еще и хула на Духа Святого, то мне, конечно, захотелось узнать у этого великого богослова современного, ну, какие догматические отклонения у меня есть? Ну, чтобы исправить их. Чтобы исправить, ну, или определить, что он лжет, сам не разбирается в этих вопросах догматики. И что-то мне приписывает ложное. Я его нашел по телефону, позвонил ему. Это примерно 3 года назад тому было. Уже вот в течение 3 лет я прошу от этого Виктора Ивановича Игуменова дать мне текст вот этого доклада. Он говорит, зачем вам это нужно? Я говорю, ну как, вы же сказали, что у меня есть догматические заблуждения. Я хочу их знать, если вдруг действительно есть догматические заблуждения, буду вам благодарен до гробовой доски, что вы мне на них указали, и я их исправлю охотно. То есть, конечно, я соглашусь с тем, что это действительно какое-то догматическое отклонение и ересь. Вот. И 3 года я прошу у него выслать этот доклад, и он обещает это сделать, представляете? Он обещает это сделать. По электронной почте с ним переписывался несколько раз. Мы договорились, что вот по электронной почте спишемся, и он мне на почту вышлет этот доклад. Ничего нет. Годы проходят, годы проходят. Вот раз-два в год я ему дозваниваюсь. Последний раз я ему позвонил некоторое время тому назад. Мне кажется, может, это... Ну, прилично. Время очень быстро идет. Может, полгода назад. Вот не помню точно. Я ему опять делал звонок. И он опять сказал, да-да, что он вышли, да, опять спросил, зачем вам надо. Я говорю, ну вы назовите хотя бы, вот вы не можете выслать, назовите хотя бы на слух. Он начал называть такие вещи, которые ну, догматики вообще не касаются. Я говорю, вот это ваш личный взгляд, опять на дневник кающегося, точно такой же, как у Дворкина, а сейчас уже у Горбачева, это не то. У вас заявлено, что вы догматические какие-то заблуждения нашли. Я не говорю сейчас о нравственности, о покаянии, раз вы в этом не разбираетесь, ну не разбираетесь. Сейчас не об этом речь, я не собираюсь сейчас обсуждать эти вопросы. Вы догматически мне отклонение укажите, вы же здесь мне ставите явную вину. А если есть догматическое отклонение, то точно секта. Видите, как они все оригинально оформляют? Кто-то заявил, что есть догматическое отклонение. Если так, то это уже точно секта. Если есть ересь, да? Это уже не внутри православная секта, это уже секта, которая вылетела. Они же все верят в эту ересь, они все ее исповедуют, ну, значит, они все еретики. Значит, это точно секта. Видите, вот как они оформляют, так сказать, дело. И 3 года этот человек не может прислать мне этот свой доклад. Он говорит, а вы не видели этот доклад? Спрашивает меня Игуменов. Я говорю, если бы я видел, я бы не стал вам звонить. Я бы прочитал там все и исправил бы. Если бы это было справедливо, или бы вас обличил. Также точно в записи, что вы тоже клеветники, обманщики, сами не разбираетесь в догматическом богословии вообще. Но в том-то и дело, что он нигде не опубликован. Он успокоился, видимо, что у меня этого доклада нет. И вот 3 года мне, как это говорят в народе, парит мозги. Он обещает, главное, выслать, не высылает. И вот после последнего его обещания, я ему звонил на телефон, он мне перезвонил вечером, спросил, кто это, я представился, что это я, Масленников Сергей Михайлович. Он говорит, а, да, простите. То есть он позвонил для того, чтобы проверить, вот мой ли это номер телефона, не знаю для чего. Я-то думал, может быть, он мне перезвонит в ближайшее время, чтобы телефон проверить, чтобы мне звонить. Но, скорее всего, он внес его в черный список, смогу ли я до него дозвониться, я не знаю, но, конечно, хочется проверить когда-то. Вот примеры их вранья. Вот так они ведут дело, вот так они лгут. И отец лжи дьявол. Они считают себя христианами, православными называются. Не боятся совершенно врать. Не боятся перевирать даже других врунов, чтобы еще больше накручивать вранья. Вот так вот они действуют. Вот это вот их такое мышление, так сказать, попытка совместить веру православную с ложью. Ложь, которая от дьявола. Совместить Христа и Велиара. Ну, вот ясно сказано, что ничего общего нет между Христом и Велиаром, между жизнью и смертью, между ложью и истиной. А они вот это делают, они вот смешивают. Черное и белое смешивают, добро и зло смешивают, Христа и Велиара смешивают. А то, что они уже не христовые, но видно по их лжи, хотя и прикрываются как бы именем Христовым. Вот это вот попутно вот такие вот дополнительные сведения, которые, я думаю, тоже характерно очень показывают, что это за люди, чем они занимаются, чем они руководствуются, какая у них вера. Бога-то они точно не боятся, нет у них страха Божьего, но потому что Бог для них другой, тот Бог, который с маленькой буквы. Ну еще в заключение, чтобы показать все-таки, какой он, вот этот Александр Леонидович Дворкин, насколько он действительно поврежден, и что это действительно состояние прелести, в котором он пребывает, я приведу еще раз тот сюжет из его жития, где говорится, как он принимал святое крещение, какое таинственное событие там с ним произошло. И зачитаю ссылку на автора, известного автора, в которой он описывает подобное же происшествие с ним. Почему я сейчас эту параллель сделаю? Потому что тогда, когда я отвечал в 26 частях Андрею Александровичу Горбачеву и разоблачал всю его ложь и некомпетентность как эксперта, я там говорил конкретно об Александре Леонидовиче Дворкине и использовал его вот это вот житие. И там, когда я прочитал этот сюжет о его крещении с такими невероятными последствиями, как он сам пишет в своем жизнеописании, я задал вопрос, братья и сестры, кто-нибудь в жизни встречал подобное? Чтобы у кого-то вот подобное явление, оно произошло вследствие крещения, чтобы вот такой вот вылез, вот такой эффект странный. Мне кажется, это очевидная прелесть. Но я говорю, на всякий случай, если где-то в литературе у нас встречалось, ну приведите хотя бы кто-то пример, пришлите мне ссылку, чтобы я посмотрел и убедился, что вот такое бывает. Я никогда такого не встречал, не читал нигде, ни от живых людей никогда такого не слышал. И, конечно, мне это видится, ну, как очевидная прелесть. А единственное, что всех смущает, что ну это же в итоге, в результате крещения же это все произошло-то. Ну как же тут же не может быть бесовщина? Но если бесовселение было раньше, то крещение, оно могло обличить эту бесовщину. И действие бесовщины после этого под видом благодати могло проявиться, и бесы специально через это могли соблазнить человека. Вот ты крестился, ты же читал в житиях святых, как после крещения кто-то прозревал, слепые прозревали, да? Кто-то исцелялся, ходить начинал. То есть разные чудеса случались вследствие принятия с верой вот этого таинства крещения. И вот Александр Леонидович здесь, видимо, нам подгоняет, то есть свое вот это вот происшествие, которое у него случилось, под то, что написано в житиях святых. Как у них в крещении иногда совершались такие чудеса. Он, видимо, нам так пытается показать, что это явное чудо, и Господь его просветил, и это благодать, и он его посетил. Вот сейчас приведу параллели. Одна христианка прислала вот эту ссылку точную, и мы посмотрим, насколько это похоже, и как это называется у святого, что это было похожее с ним. Итак, читаем в его житии. Он сам пишет, здесь кавычки, значит, это его прямая речь Александра Леонидовича Дворкина. «Я не могу описать своих ощущений. Скажу только, что когда восстал из купели», то есть он не поднялся, да, то есть не вышел из купели, он восстал. Восстал же обновленным, да, каким-то, да, ожившим. «Чувствовал себя прозрачным», вспоминает он. Смотрите, странное впечатление прозрачности. Вот прям весь засветился какой-то такой, прозрачным стал и видит сам себя как-то внутри, что ли, да? «Казалось, будто я вижу каждую свою кровеносную жилку и каждый свой внутренний орган». Но это же ясновидение, это же третий глаз. Я тогда приводил уже объяснение, вот как эти ясновидящие после открытия у них этого какого-то там третьего глаза, как они видят другого человека, его внутренние органы там и прочее, прочее. Начинают читать его мысли там и прочее. Это вот экстрасенсы современные, я слышал такие рассказы, как они проходили это посвящение после долгих тренировок, каких-то там курсов, и бабах, у некоторых открывалось такое явление, просвещение, да. И вот он говорит, что из купели восстал вот таким же просвещенным, да. И как вот каждый свой внутренний орган, казалось, он видит. Но здесь он еще употребляет слово «казалось». То есть здесь как бы еще можно сомневаться. Так все-таки ему казалось? Или это мерещилось? Или это все-таки правда так? Как может казаться и мерещиться, что он, человек видит свою каждую кровеносную жилку? Наверное, все-таки что-то виделось ему, что-то мерещилось. Но так же не может иначе казаться. Как вот нормальный здоровый человек, как ему может казаться, что он видит? Это видение какое-то, да? И он вот этому видению, вот этому какому-то явлению, бесовскому, на мой взгляд, у меня почти нет сомнений, он придает действие благодатное, но уже после крещения, вот в святой воде искупили с молитвами священника, таинство же совершается, благодать же сошла. И вот он, видите, вот такой просветился, весь прозрачный стал. Но дальше тоже интересное подтверждение идет, что он реально, видимо, что-то видел. «Потом была литургия, мое первое причастие, а затем все сели за стол праздновать. В то время я был заядлым курильщиком». Вот откровенно признает, что он курил вплоть до самого крещения. Какое благодатное явление там могло быть? Какое? Откуда оно? Курильщик заядлый – это он один только свой грех называет на уровне смертного греха, потому что он не просто курил, он тут еще пишет, чего он курил. сам делал самокрутки из папиросной бумаги, и в которую насыпал табак друм. Это достаточно серьезная штука, как говорят, это друм. Это не просто там какие-нибудь сигареты легкие, там, он друм курил. Поэтому привычно скрутил сигаретку, это после крещения-то, после причастия-то. Ему даже никто не сказал, видимо, перед крещением, на что надеялись те, кто его крестил, отцы. Что действительно, может, чудо произойдет. Вот подобное чудо, вот на что надеялись, что ждали, вот оно и произошло. Да? Чудо в кавычках, конечно. Привычно скрутил сигаретку, чиркнул спичкой, и вдруг, в тот момент, пока подносил огонек, наглядно понял, сколько копоти осядет внутри меня, только что принявшего крещение. Вот выражение «наглядно понял», оно доказывает то, что он реально что-то видел. Ему не казалось. Ему как бы вот частично это то ли виделось, то ли мерещилось, но он еще, видимо, сомневался, а потом он наглядно видел. Когда уже реально грех почти совершил, почти закурил свой этот друм, табак, он наглядно понял. А наглядно – это значит визуально, это значит видеть. То есть, получается, в этот момент он увидел свои легкие и вообразил, как-то представил, сколько копоти сядет там в его легких. И поэтому он пожалел себя. Ну, какая же мерзость вот эта копоть, вот мои легкие. Надо же себя любить, надо себя беречь. Но совершенно плотское, плотское совершенно рассуждение. Но это явление он, видимо, хочет нам представить как что-то духовное, как будто бы благодать Святого Духа его так просветила, он так вот стал видеть насквозь себя и даже наглядно понял, сколько копоти сядет в его легкие. Вот же он как нам пытается представить. Вот если бы человек понимал, что это состояние прелестное, это реальное воздействие злых духов, через это Господь его обличил, что крещение он принял себе в осуждение. И тут бесовселение, которое было когда-то раньше, оно здесь сработало на обман, сработало на ложь. Крещение не повлияло своей благодатью на этого человека, потому что веру толком, видимо, не знал, искажения духовные всякие имел, перед этим с каким-то оккультистом там общался, может, какие-то практики даже перенимал, хиповал до этого, там отравляющими веществами себе травил, и вот это бесовселение, оно здесь реально показало себя, но как бы изобразило, это бесовщина изобразила, как будто бы это благодать. Вот на какой крючок он попал. С тех пор состояние прелести мнения совершенно очевидно должно управлять человеком. Он же просветился, он же думает, что это благодать его посетила. И поэтому после этого все, что он будет говорить, делать, вот все, что я прочитал, все, что он пишет, все, что он делает в борьбе против сектантов, разрушая, собственно, общество изнутри, как бы подрывной деятельностью, фактически занимаясь, разрушая мир и согласие в обществе, нападая на дневник, на покаяние, как мы сейчас читали, на Священное Писание, оскорбляя апостола, Господа, святых отцов, что это их измышления по поводу там, блудных грехов и их мечты, да, потому они их и пишут. Вот ведь что в действительности-то произошло. Но когда я попросил, чтобы прислал кто-нибудь хоть какую-нибудь ссылку, выдержку, чтобы мы могли точно убедиться, что вот это так и есть. Это типичная бесовщина, это состояние прелести мнения, и тут сомнений никаких быть не может. Вот. И вот нашлась одна христианка, которая, видимо, не так давно читала книгу вот эту и дала точную ссылку. Старец Силуан Афонский. Совершенно официальное издание «Троица Сергиева Лавра». Здесь есть и гриф, я думаю, издательского совета, чтобы уж кто почитает издательский совет, чтобы не сомневался, что но это точно книга, так сказать, настоящая, это не подделка. Вот такой текст. А, это 28-я страница. Я скажу на всякий случай год, если кто-то будет проверять. «Троица Сергиева Лавра», 2018 год. Издание 4-е исправленное. Схерхимадрид Сафроний Сахаров. Итак, следующие слова. Брат Симеон, это его имя при приходе в монастырь еще до пострижения в монашество, когда он стал Силуаном. Брат Симеон был терпеливый, незлобивый, послушливый. В монастыре его любили и хвалили за исправную работу и хороший характер. И ему это было приятно. Вот. То есть идет описание уже через признание вот тех духовных ошибок, которые были в начале у него. И он не стыдится их признать, он не стыдится об этом сказать, потому что он это все наконец правильно понял, ему помогли это осознать и исправить. Значит, мнение о себе, мне было приятно, По нашему пониманию, это типичное действие страсти тщеславия. И если человек еще не понимает в себе действия страстей, особенно вот этих тонких тщеславия, самомнения, гордость, то прелесть его, конечно, где-то подловит. Стали тогда приходить к нему помыслы. То есть, раз он тщеславие не отвергает, бес начал более активно действовать. Ты живешь свято, покаялся, грехи тебе прощены, молишься непрестанно, послушание исполняешь хорошо. То есть, откровенно бесы начали ему внушать вот эти такие мысли уже прелестные. Прелестные. Там было сначала тщеславие, он его не борол, потому что не знал, видимо, его не научили этому. Может, уже в то время там это утрачено было в том месте. Дальше уже совершенно прелестные мысли пошли. Дальше выпускаю следующий абзац. И через абзац читаем следующее. Однажды ночью, вот после всех этих бесовских внушений, да, с принятием тщеславия, с каким-то самодовольствием, самомнением, однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который пронизал даже и тело его так, что он увидел свои внутренности. Ну, ведь похоже, ну, очень похоже, подобно, да. Это не слово в слово, не один в один, но очень похожее явление. Там искупили крещение, восстал. Вот она благодать, вот она купель крещенская, вот она святая вода, вот оно очищение, вот оно посещение благодати. Да? А тут келья наполнилась светом, как бы признак пришествия благодати. И явление, которое он явно на себе ощутил, это как будто бы все внутренние органы увидел свои внутренности. Помысл говорил ему, то есть бесы оказывают воздействие на его ум, и свет он видит, и внутренние органы свои как-то видят, да? А помысел при этом говорит, то есть бес ему внушает, прими, это благодать. Вот и Александру Леонидовичу Дворкину бес, конечно, должен был вселить такие же мысли, что вот это от благодати у него, когда он видит свои кровеносные сосуды, жилки там все, а потом даже увидел, сколько копоти сядет на его легкие, если он дальше будет продолжать курить. И даже это помогло ему бросить курить, и все посчитали, что вот оно, укрепление благодатное, вот она сила благодати. Человек курил вплоть до самого крещения, а после крещения разом бросил. То есть бесам несложно совершенно ложные вот эти чудеса подделывать для того, чтобы убедить и самого человека, и всех, что ну это уж точно благодатное произошло таинство, воспасение человеку, и принял благодать, даже видите, курить бросил, да еще и жилки все свои кровеносные сосуды и даже легкие видит и от этого бросил курить. Вот, вот оно сходство. Сходство почти, ну, почти полное. Однако душа послушника смутилась при этом. Вот этом отличие уже. Отличие старца Силуана, который победит эту прелесть, диагностирует ее, осознает, подсказчики, духовные руководители найдутся и помогут ему это сделать. И другой совершенно случай, Александр Ильич Дворкин, ни одного духовного наставника, руководителя трезвого не нашлось, который бы объяснил ему, что это бесовщина, это прелесть, это прелесть. А он вот потом, старец Силуан, с этой прелестью будет страшно и долго бороться. И бесы, взяв его один раз вот так в плен, они будут очень долго мучить, очень долго. Но в этой борьбе все-таки с Божьей помощью он победит. Однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом недоумении. Так, он до конца не принял, в отличие от Дворкина, который до конца все принял и убедился, что это ему благодатно. Почему я так говорю уверенно, что он это принял? Он бы не стал в житии это писать своем, как что-то доброе. Или бы, если бы написал это как бесовское воздействие и прелесть, он бы потом написал, что он с этим боролся, он это осудил, но у него как раз этого нет в житии. Он это принял, он с этим живет, и эта прелесть мнения руководит им. Злой дух, ну реально, через эту прелесть мнения, через это повреждение и ранее случившееся бесовселение, злой дух управляет этим человеком. И этому человеку доверено такое дело, такое положение в церкви, в обществе, в государстве, что он занимается такими ответственными делами, а в самом деле под руководством злых духов находится. А этот вот, вот брат Симеон, он в недоумение вошел. Потому что у него уже был некоторый духовный опыт, в отличие от Александра Леонидовича, молитва, и после этого продолжала в нем действовать. То есть вот, вот это его смутило, что молитва-то действует, как бы принимай, принимай вот это явление, как Божью благодать, и помысел ему внушает, бес внушает, что это благодать. Но дух сокрушения отступил настолько, то есть вот это ему было знакомо, вот отличие, отличие с Дворкиным. Тому дух сокрушения не был известен и не был знаком. Откуда? Кто его мог этому бы учить? У этого послушника, брата Семена, уже было сокрушение духа, он знал, что это такое. Это его и спасло. Благодаря этому бесы не обладали, не завладели им полностью. И навязывали эту ложь. И одновременно он по внутренним ощущениям заметил, что дух-то сокрушения отступил настолько, что смех пришел к нему во время молитвы. Вот так. Вот они, духовные доказательства того, что здесь прелесть. Здесь прелесть, и здесь злой дух примешивает вот эти свои явления. И именно потому, что грамотной борьбы со страстями не было, и тщеславие сохранялось, самомнение, естественно, присутствовало. И вот через это бесы пытались его сломать, взять в рабство и плен. Господь, конечно, видел все это, попускал этому быть. Но с какой целью? Ну, чтобы исцелить, уже до конца исцелить вот этого брата Симеона, то есть будущего старца Силуана Афонского. Вот что в дальнейшем произошло? Прелесть дальше была диагностирована, которую он уже заметил по некоторым серьезным признакам, что вот вместо сокрушения духа вдруг смех начал проявляться, вот явно себя бес тут показал. Ну а Дворкин продолжает смеяться, видите, как ему радость-то хороша и приятна. Он продолжает этот смех, радость, удовольствие, веселье, вот это все он продолжает принимать. Вот это все он сам об этом явно пишет, что ему это надо. Такая у него вера, такое у него Евангелие, такое у него учение Христа. Так учили все апостолы. Вот он как нам врет, потому что он убедился в этом изнутри. У него своя религия, у него своя такая вера, которую он навязывает, ну, подобно как в секте Радостей. Вот в чем огромная разница. Значит, здесь диагностирована прелесть. Мне вот это навязывание бесовского вот этого искушения определено. Его уже некоторый духовный опыт, который он имел через сокрушение духа, определил, что он потерял главное основание для спасения, для молитвы. Потерял. Молитва автоматизмом продолжала действовать, как магнитофон или пластинка крутит, заела ее, да, она одно и то же повторяет. А сокрушения-то духа нет, основания нет, молитва-то умерла. Благодать отступила, потому что, ну, бесы ж приступили, и он как бы временно их принял. И потом, когда осознал после этих явных проявлений смеха, тогда начал вот эту лютую, жестокую, долговременную борьбу с этой прелестью мнения, с этой бесовщиной. И с Божьей помощью победил, и с помощью там каких-то советчиков и наставников. Но это долго шел процесс. Процесс шел долго. Кто хочет, может почитать. Значит, Александр Леонидович Дворкин совершенно по-другому воспринял вот это происшествие. Он воспринял это как благодать, он принял это, он этим руководствуется всю жизнь. И впечатление радости, удовольствия, наслаждения и смеха сопутствует ему теперь всегда. Что и доказывает, что это точная бесовщина. Это точная прелесть мнения. Но по его деятельности это тоже совершенно очевидно. Поэтому вот такие вот последние новости об Александре Леонидовиче Дворкине. И вот это их соревнование с Андреем Александровичем Горбачевым, кто больше наврет, оно вот так вот оно совершенно ясно проявляется. А вообще их объединяет вот это одно их общее мышление, в котором они оба находятся. Это, конечно, не православное сознание. Это отсутствие покаяния, отсутствие сокрушения и страха Божьего. Если Андрей Александрович Горбачев выглядит более сдержанно, более как-то так спокойно и ровно, но при этом он говорит, что мои лекции агрессивны. Александр Леонидович выглядит, ну, откровенно, явно так это дерзко, нагло, откровенно враждебно, непримиримо там и так далее. Ну, такой борец. Кожаный наган, как я говорил в прошлый раз. И ему мои лекции кажутся унылыми, серыми, неинтересными. И его воротят через 3 минуты, он уходит, не может больше смотреть. Вот в этом они отличаются. Но интересно, что при таких разных характерах оба врут. Ну, потому что дьявол, отец лжи, он может прицепиться к любому человеку, с любым характером. Если человек не видит, не различает это все, покаяние не знает и начал свой путь спасения без креста. Идет без креста. То есть, любя свои страсти, развивая свои страсти. А вот как вот Александр Ильич Дворкин еще и попался в определенное время в состоянии прелести мнения. Вот так, братья и сестры, вот сожалеть остается об этих людях, что они, называя себя православными, считая себя верующими, погибают. Открыто просто. На глазах у многих людей погибают. И некому, собственно, им об этом сказать. Мои слова они, конечно, никогда не примут. Только враждебно, наверное, настроятся. А рядом, видимо, нет людей серьезных и опытных. Или они там уже над всеми, наоборот, стоят и руководят, что И к ним уже все прислушиваются, они уже стали какими-то лидерами там в своих сферах, в своих областях. А тут еще и совместное дело какое-то, там новый проект против школы покаяния, против Масленникова разыгрывают. Ну вот, а если сказать о том, почему я продолжаю их обличать, то я уже говорил не раз, наверное, уже только повторю, что если кто-то будет говорить истину, то он должен эту истину защищать. Сказав истину, надо уметь ее защищать, иначе зачем было говорить? Поэтому я вот и выполняю эту обязанность обличения лжецов, обманщиков, врунов, чтобы именно только отстоять истину. Я не нуждаюсь здесь в своем превосходстве над ними, в своей победе над ними. Я не думаю, что их когда-то можно победить или кто-то их сможет победить. Они будут это делать до тех пор, пока им не запретит Бог. Но бывали и такие случаи в истории нашей церкви, что до самого конца проповедников покаяния так и клеветали на них, так и лгали до самого конца. И вот вспоминаемый нынче Иоанн, предтеча креститель Господень, проповедник покаяния в день его собора, крестителя Иоанна, он также ведь был вот убит и все. Убит по доносу, по лжи, по клевете. Вот до самого конца Господа Иисуса Христа убили, всех апостолов убили, кроме одного. Многие из последующих проповедников покаяния в первые 300 лет были замучены, убиты, кровь христианская реками лилась. И в последующие, кажется, добрые времена, когда мир был уже в церкви, мир для церкви был, уже не было прямых гонений, и то проповедников покаяния гнали. Такой уникальный случай святитель Иоанн Златоуст. Ну, кажется, ну невероятно, да? Такое у нас к нему почтение, такие труды оставил, такой был ревностный, искренний проповедник покаяния. А вот гонения были, дважды свергали с кафедры и так и замучили его в ссылке, в изгнании. То есть, как бы бесславная совершенно такая смерть в немощи, в измождении, в голоде, в болезнях, где-то там вдалеке. Вот так Господь попускает быть таким событием, чтобы подтвердить, что те, кто идут его путем, они идут путем креста. И гонения здесь совершенно необходимы. Поэтому, с одной стороны, обличая лжецов и отстаивая истину, я должен выразить свое отношение вот к этим людям, которые клевещут, в том числе и на меня. Срамят, лгут, позорят там и так далее. Если с евангельской точки зрения оценить их действия, то это мои благодетели. Трудно себе представить, чтобы в мирное время сложились такие обстоятельства, при которых будут гонения. Ведь вера свободна, гонений-то никаких нет. Но оказывается, за проповедь покаяния гонения возможны и в наши времена. Поэтому благодаря вот этим людям, моим благодетелям, у меня есть возможность прикоснуться к очень высоким ступеням евангельских блаженств. Это самая вершина. Если будут гнать за веру во Христа, будут поносить, будут изживать, изгонять и клеветать, то радуйтесь и веселитесь, говорит Господь, потому что мзда ваша много на небесах. Поэтому в этом смысле, конечно, я им благодарен. В этом смысле они мне предоставили такую уникальную возможность прикоснуться к тем делам, которые были свойственны серьезным христианским подвижникам, проповедникам покаяния, испытать это на себе. Ну, я и надеюсь, что Господь даст мне и устоять и укрепить меня в этих испытаниях и искушениях, потому что на этих вершинах евангельских блаженств устоять совсем непросто. Это как бы очень серьезная такая духовная ответственность. Поэтому мне искренне остается молиться о них. Очень прости им. Они не ведают, что творят. Они не понимают, что делают. Но для меня они остаются благодетелями. Аминь.